Дмитрий Силов. Закон лесника. Автор искренне благодарит Марию Сергееву, заведующую редакционной издательской группой «Жанровая литература» издательства АСТ, Анастасию Калябину, выпускающего редактора направления «Фантастика», редакционной издательской группы «Жанровая литература» издательства АСТ, Алексея Ионова, ведущего бренд-менеджера издательства АСТ, Олега Фыв-Капитана, опытного сталкера-проводника по Чернобыльской зоне отчуждения, за ценные советы, Павла Мороза, администратора сайтов силов.ру и realstreetfighting.ru, Алексея Мастера-Липатова, администратора тематических групп социальной сети ВКонтакте, Елену Диденко, Татьяну Федорищеву, Нику Мельн, Виталия Дальнобойщика-Павловского, Семена Мрачного-Степанова, Сергея Ион-Калинцева, Виталия Винт-Лепестова, Андрея Гучкова, Владимира Николаева, Вадима Панкова, Сергея Настабурка, Ростислава Кукина, Алексея Егорова, Глеба Хапусова, Александра Розенфельда и Алексея Загребельного, а также всех друзей социальной сети ВКонтакте, состоящих в группе World Seals, за помощь в развитии проектов Stalker, Gadget и Кремль-2222. Пролог. Оно было похоже на огромное сияющее надгробие, которое кто-то неимоверно сильный сорвал с могилы мертвого колдуна, приволок сюда и поставил вертикально. Просторный зал, в котором оно находилось, заполняли горы мусора. Бетонные блоки, стальные балки, разбитое офисное оборудование, огромные приборные панели с разбитыми экранами. Среди этого разнообразного хлама надгробие, горящее ровным голубоватым светом, выглядело странно, необычно и зловеще. Настолько, что чем ближе подходишь к нему, тем сильнее ощущается дрожь во всем теле, да такая, что руки еле удерживают старую винтовку с перебитым пулей ремнем, которые надо бы снять да выбросить, а сил уже нету. Их едва хватает лишь на то, чтобы переставлять ноги, но каждый шаг дается с все большим трудом. Так часто бывает в жизни. Вроде вот она цель, видна уже, близка. Только руку протянуть. А тело подводит, не слушается, еле тащится позади твоего рвущегося вперед неистового желания, словно старый мешок, набитый ненужным хламом. За человеком с неимоверным трудом, продолжавшим идти вперед по растрескавшемуся от времени бетонному полу, тянулся багровый след. Правый рукав его телогрейки потемнел и набряк кровью, а на шапке-ушанке, если присмотреться, можно было заметить след от пули, пролетевшей по касательной. Черный росчерк. Автограф смерти, пролетевший мимо. Он был не молод, этот упрямец, продолжавший свой путь, несмотря на ранение и усталость. Седая борода и лицо, изрезанное морщинами, свидетельствовали о тяжелом грузе прожитых лет, давящем на плечи, гнущим к земле. Другой бы давно уже сдался, лег на бетон и тихо умер от кровопотери. Другой. Но не он. Один раз человек споткнулся об чей-то раздавленный череп и чуть не упал, но сумел устоять на ногах и даже сделать еще десяток шагов. Теперь сверкающая цель была рядом. Руку протяни и коснешься зеркальной, словно искусственно отполированной поверхности. Но раненый не стал трогать ее, хотя такое желание присутствовало. Хотелось понять, какая она на ощупь. Это самая знаменитая аномалия зоны, дойти до которой мечтает каждый сталкер. Однако порой протянуть руку — это усилие, которое лучше потратить на что-то другое. Человек опустил приклад на пол, тяжело оперся о винтовку и тихо произнес.
«Вот и я пришел к тебе, монумент».
Не думал никогда, что придется тащиться сюда, как отмычка распоследняя. Однако от судьбы не уйдешь. «Твой путь окончен», — прозвучало в голове раненого. «Но я не вижу твоего желания».
«Я и сам его не знаю», — усмехнулся старик. При этом из уголка его рта вытекла капля крови и запуталась в бороде, оставив на ней багровую дорожку.
«Поздно мне хотеть чего-то для себя, а ты ж поди только такие желания и видишь.
шкурное, что от жадности да от глупости человеческой. У меня же только одно есть, чтоб места эти, зону мою, всякая нечисть не трогала своими грязными лапами. Я ж природу и зверюшек в ней живущих еще до аварии в меру сил своих берег, как мог, а после нее и подавно. Мне что обычный лес, что мутировавший, без разницы, как и существа, что в нем проживают, и дерево, и зверюшка, они ж живые, и жить хотят. Но не всегда люди дают им такую возможность. Убивают и тех, и других без жалости. Таких людишек самих выкорчевывать надо, выпалывать, как сорняки. А у меня уже силы не те. «Чего ты хочешь?» Вновь раздался в голове старика бесплотный и бесстрастный голос. А может, и не было никакого голоса, и все это не что иное, как глюки предсмертные, что случаются от сильной кровопотери. Но все-таки старик ответил. «Силы я хочу безграничной, чтоб зону беречь, как родную. Люблю я эти места всем сердцем, и если надо, готов за них жизнь отдать. Знаю, как ты исполняешь желания, потому прошу, или исполни, или убей. Мне все равно помирать скоро». Так хоть сталкеры скажут, мол, красиво ушел лесник. Добрался до монумента, загадал что-то и окочурился, как и все остальные, кто до него дошел. Монумент излучал ровный свет цвета чистого неба. Холодный, мертвый, безжизненный. Но порой там, за полированной стеной аномалии, мелькали какие-то сполохи. Лесник слишком долго наблюдал за природой зараженных земель, и за эти годы научился отличать мертвое от живого. Монумент, несомненно, не был просто огромным аномальным кристаллом, способным криво отражать чужие желания, исполняя их как придется. Сейчас лесник точно знал, перед ним живое существо, способное думать, принимать решения и действовать так, как оно сочтет нужным. Сполохи стали чаще, суетливее и внезапно пропали. Свет, исходящий от монумента, внезапно усилился, стал нестерпимо ярким, настолько, что леснику пришлось даже прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть. «Ты хочешь блага для зоны, человек», — проговорил в голове лесника мертвый голос, ставший сейчас явно громче и отчетливее. «Ты желаешь получить силу или смерть? Так прими и то, и другое». Аномальный свет внезапно стал ярче в сотни раз. Он пробил слабый кожистый барьер век и ударил по глазам, словно огненным хлыстом. Старик закричал от невыносимой боли, но его крик потонул в потоке света, пронизавшего собой все. И мозг, отравленный испарениями зоны, и израненное тело, жаждущее лишь отдыха. И уже неважно какого, кратковременного возле сталкерского костра, или же вечного, свободного от любых, даже самых искренних и чистых желаний. Портал с характерным хлопком закрылся за нашими спинами. Перед нами лежала зона. Все та же, вечная, как сама Вселенная. Уже и представить сложно нашу планету без этих проплешин на ее теле, которые совершенно справедливо называют зараженными землями. Здесь в той или иной мере ядовито все. Воздух, пропитанный испарениями гнилых болот и радиоактивных могильников. Земля, порождающая отравленную серую траву и кормящая деревья-мутанты токсичными подземными водами. Небо, слабокислотными дождями, плачущее над медленно разрушающимися строениями. И люди, чьи тела в той или иной степени поражены лучевой болезнью, а души неутолимой жаждой наживы. Но для нас, истинных сталкеров, зона стала домом, по которому мы скучаем, покинув его, и который всегда проклинаем, вернувшись обратно. «Это что за нахрен?» Я повернул голову. На морде Хаща было написано недоумение, довольно быстро трансформирующееся в ярость. Белые глаза мутанта стремительно наливались кровью, а ротовые щупальца возмущенно топорщились. Я на всякий случай незаметно коснулся двумя пальцами рукояти своей вновь обретенной бритвы. Бес его знает, что там у Хаща в голове случилось после перехода через портал. Вдруг умом тронулся от переживаний, и сейчас придется защищать свою жизнь от безумного мутанта. При этом не верю я, что из автомата MP5, который болтался у меня на плече, можно завалить взрослого Ктулху. Этого жуткого вампира зоны, способного за пару минут высосать из человека всю кровь, и из калаша-то не всегда убить удается, даже высадив весь магазин в упор. А уж пистолетная пуля ему как слону дробина.
«А чего ты ожидал?»
— осторожно поинтересовался я.
«Как чего?» — возмутился Хащ. «Очевидно же! Тропический остров, солнце, пальмы, молодые самочки!»
«Самочки Ктулху?» — уточнил я.
«Ну да. А ты куда нас отправил? Это ж 100% зона, и пусть у меня все когти вывалятся, если я не прав».
«Понятно. Мой спутник отчего-то был уверен, что на курортных островах водятся юные девы его породы. И когда мы обсуждали, куда нам податься с помощью моей бритвы, похоже, Хащ имел в виду именно такой Ктулхий рай. М-да. Похоже, мы друг друга не поняли. Впрочем, неудивительно. Хащ родился и вырос в зоне, некогда сожженной большим выбросом, поэтому о большой земле имел весьма смутное представление. Пришлось его вкратце просветить, после чего мутант немного успокоился и заметно сник.
«То есть, получается, мне теперь до конца жизни по зонам мотаться?» — буркнул он себе под нос.
Ярость мутанта уступила место грустному безразличию, и я снял руку с ножа. Разбираться со мной Хащ передумал, и это радовало. Ибо не уверен я, что даже с помощью бритвы справлюсь с Ктулху, который с помощью кольца черного сталкера стал разумным, словно настоящий человек. Бывали, конечно, в моей биографии битвы с представителями его породы, но то, что я после них оставался в живых, это чистое везение, и не более того. «До конца, не до конца, посмотрим», — уклончиво сказал я. «Жизнь покажет».
«Ладно», —
вздохнул Хащ, поправляя свой автомат Калашникова, висящий на плече.
«И что это за зона?»
«Та, откуда я пришел изначально», — сказал я. «Во всяком случае, очень надеюсь на это».
«А время какое?»
«Надеюсь, что мы не опоздали», — сказал я, доставая свой старенький, видавший виды КПК. Включил, подождал, пока загрузится, посмотрел на дату, что высветилось на дисплее, и кивнул. «Успели».
«К чему успели?»
— с легким раздражением в голосе поинтересовался Хащ. «К началу старой истории», — сказал я, — «которую надо изменить».
«Ни хрена не понимаю», — покачал головой Ктулху.
«Долго объяснять», — пожал плечами я. «Идти надо».
«Далеко?»
«В Припять», — ответил я.
Лесник открыл глаза. Он лежал на бетонном полу. Сверху нависал потолок, сваренный из ржавых стальных балок. Лесник отлично видел пятна коррозии, местами проевшие железо чуть не насквозь, и даже стальные заклепки, державшиеся на честном слове. Последние годы зрение стало подводить, но не сейчас. Несмотря на полумрак зала, детали высокого потолка были превосходно различимы, словно лесник смотрел через прибор ночного видения с шестикратным увеличением. Но прибора не было, он все видел своими глазами. А еще не было ломоты в костях, вечной спутницы пожилого сталкера, много лет прожившего в сыром холодном помещении. Усталости тоже как не бывало. И раздирающей боли в руке, простреленной бандитами, тоже не чувствовалось. Лесник попытался встать, и у него это получилось неожиданно легко, словно ему вновь было 18 лет. Потрясающее ощущение вернувшейся молодости, которое он успел позабыть за долгие годы. Он осмотрелся, припоминая, как оказался здесь, в зале монумента. «Ну да». Однажды к нему пришло осознание того, что больше не может он один поддерживать порядок в зоне, что молодые беспредельщики сильнее, быстрее и наглее, и не будет на них управы, как ни старайся.
Что жизнь, в общем-то, прожита зря,
так как многие уже смеются над его попытками сохранить зону от людей, растаскивающих ее по кусочкам, и что не нужна никому его самоотверженная работа, кроме него самого, и, может быть, зоны, в чем он уже не был уверен. И тогда лесник решился. Собрал рюкзак,
взял старую верную винтовку трехлинейку и пошел к монументу, чтобы наверняка узнать, нужен ли он зоне. Или умереть. Это уж как получится. Он дошел, безжалостно убивая по пути тех, кто пытался встать у него на пути. Да, эти люди и мутанты были частью зоны, но для того, чтобы организм оставался здоровым, порой нужно вырезать из него больные части. И лесник делал это привычной рукой, словно хирург, что по локоть в чужой крови совершает благое дело. Убивать тех, кто пытается убить тебя, это не преступление перед зоной, а необходимость. Иначе кто будет охранять ее от всякой нечисти, если лесника убьют? Правильно, никто. Поэтому он стрелял, колол штыком, бил прикладом, и вот, наконец, оказался там, куда дошли очень немногие. И монумент выполнил его желание. Лесник потрогал простреленную руку, задрал окровавленный рукав. Раны не было. Рука и рука, такая же, как всегда. Не веря своим глазам, лесник осторожно провел по ней пальцами. Нет ранения, будто и не было его никогда. Тут бы и обрадоваться этому факту, но что-то было не так. Лесник нажал на руку сильнее. В одном месте, в другом. Пробежался пальцами по предплечью, останавливаясь в точках, которые он знал наизусть. Но поиски оказались тщетными. Пульс отсутствовал. Да и сама рука была холодной, словно бетонный пол, на котором он только что лежал. Лесник невольно застонал. Ведь знал же, что монумент исполняет желание так, как сам того пожелает. Но кто ж думал, что аномалия расщедрится и выполнит оба сразу? И вот теперь он гребаный зомби. Безмозглая тварь с примитивным набором инстинктов и воспоминаний, оставшихся в гниющих мозгах. Хотя, почему безмозглая? С мыслями вроде все в порядке, как и прежде в голове ворочаются. Рана вон тоже заросла, что для живых мертвецов не характерно. У тех отверстия от пуль в теле остаются, при этом не мешая ходячим трупам жить своей странной жуткой полурастительной жизнью. Стало быть, если даже монумент и превратил его в зомби, то либо в какого-то сильно другого, либо просто не пришло еще его время гнить заживо. «Ладно, примем это как факт», — пробормотал себе в бороду лесник, отметив при этом, что и речь у него нисколько не пострадала. «А вот с силой, что которую монумент пообещал». Он повернулся к аномалии, словно ища у нее ответа на свой вопрос. Но сверкающая глыба была безмолвна. Она одинаково равнодушно изливала свой мертвенно-лазурный свет на окружающие ее бетонные обломки, гнутые стальные балки, истлевшие трупы, едва прикрытые гнилой одеждой, и на человека с винтовкой, который надеялся получить ответы на свои вопросы от аномалии. Не глупо ли? Леснику все больше казалось, что его разговор с монументом был просто бредом, следствием температуры, поднявшейся из-за ранения. А что отверстие от пули зажило, словно его и не было никогда, так это ж зона, мало ли чего в ней не бывает. Может, свет, идущий от монумента, целебным оказался? Ладно, а пульса тогда почему нет? Мозг лихорадочно искал объяснение произошедшему, пытаясь впихнуть его в привычные, понятные рамки. Для людей это нормально, а то же иначе так можно с ума сойти, ища ответы и не находя их. Для людей. Лесник усмехнулся. Хватит уже трястись от страха. Не солидно это, не по-сталкерски. Ну, изменила тебя зона, и что? Будто до этого она тебя не меняла. Может, не так резко, не так заметно, но каждому известно, что старожилы этих мест все поголовно мутанты в большей или меньшей степени. Так чего бояться? Главное, жив, даже если и фактически мертв. А сила? Это надо проверить. Рука привычно потянулась за пазуху, достать артефакт, с помощью которого ранее лесник пытался пробить портал к монументу, но не вышло. Не пожелал арт сверлить легкий путь, только нагрелся так, что в руках не удержать стало. А как остыл, вообще в бесполезную каменюку превратился без признаков жизни. Так может, он сейчас энергии от монумента поднабрался и выведет обратно, чтобы снова не спотыкаться об трупы в коридорах саркофага, рискуя вновь нарваться на пулю от мародеров? Потянулась и остановилась на полпути. Разве ж это сила, когда дырки в пространстве артефактом сверлишь? Так, сноровка не более. Сила — это когда сам, своими руками. И больше по наитию, чем согласно здравому размышлению, лесник размахнулся и рубанул напряженной ладонью по воздуху, будто мечом рассекал висевшую перед ним картину. И картина поддалась.